Так мы, ну, некоторые могут как-то себе могут видеть.
Сюда?
Ну, как-нибудь дальше будет против, правая, более-менее. Так мы это, да? Ну, сейчас Песах, так мы постараемся несколько вопросов Песаха разобрать. Сказать по правде, у нас это, да, есть несколько лекций на эту тему. Песах очень подробно там разбираем. Но я не помню, что мы там говорили, что какие-то вопросы разбирали, какие-то нет. Ну, в любом случае, некоторые из моментов из-за годы мы посмотрим, да? Первое, что здесь сказано, да? Да. Беседа. Ну, не знаю, возьмем, начнем с этого сначала. Да, Лахмания. А Лахмания, да, здесь у нас разбирается идея, что должны дать бедному, бедным, да? А Лахмания, вот хлеб бедных, да? Диахала Абатана Барада Мицраем, кольды кфинейте выехал, кольды црихейте выехал. Каждый, кто голодный, придет и возьмет, и будет кушать. Каждый, которому есть необходимость, придет и сделает в Ипсах. Что значит Ипсах? Что значит Ипсах? Ипсах имеется в виду, сделает праздник, Песах. То есть здесь, в принципе, есть, приводятся 4 уровня бедности, 4 уровня помощи этим бедным, да, которые нужно. Первое, что он голодный, коль декфинете это, да. Второе, что это он не голодный, но у него нет достаточно средств на это. Это значит, едьте в Ипсах, нет достаточно средств на провестение праздника. Аштааха, ашта лишона Боб, арада Исроль. Сейчас мы здесь, в следующем году в Иерусалиме, это имеется в виду третий уровень, как бы у него есть что кушать, есть деньги, чтобы сделать Песах, но он находится в Галуте, да, в Галуте, вне Израиля. Мы сегодня в Израиле, тоже в Галуте. Это тоже бедность определенного уровня, да. И дальше, аштаабда лишона Боб, бнейхурин, сегодня мы рабы, а в следующем году мы будем, бнейхурин, будем свободны. И это четвертый это уровень. То есть у меня как бы все есть, и я живу, и деньги есть, и значит я живу в Эрец Исроэль. До этого мы сказали так, да, что сейчас мы здесь, а в следующем году в Израиле, в земле Израиля. Ну, даже тот, кто находится на земле Израиля, он все равно, да, находится в Галуте. И это то, что здесь сказано сейчас. Сейчас мы рабы, а в следующем году будем свободны. Не случайно здесь разбирается именно 4 уровня. 4 уровня, мы здесь говорим по всей Агаде, у нас есть 4. Когда-то мы разбирали это понятие. Вообще число 4 это непростая вещь совсем, да? На самом деле 5, потому что есть 5-е, оно общее, да? И 4 стакана вина, мы тоже говорим, да, 4 языка освобождения, 4 галута, в которые были это, да, и еврейский народ. 4 галута, каких было?
Персия, Вавилон,
это была Греция, Египет.
Нет. Персия, Вавилон, Греция и
начале, Дома. Нет, вначале было это Бавель, потом Парас. Бавель, это то, что было разрушение первого храма, да? Потом был Парас. Это Пурим, то, что мы исправляем выход из этого, да? Второй, третий, это был Яван, что это Греция, что это Ханука. И четвертый, это разрушение это, да? А спрашивают, а что, то, что ты говоришь с египетским, а египетский голод был самый тяжелый, да? Он пятый. Почему пятый? Что значит пятый? Пятый, он общий, он всегда включает все. Это... Здесь идея очень глубокая, не знаю, если я смогу ее осветить, может быть, немножко, да, что, в общем-то, да, простое объяснение в чем, что почему египетский галут не считается галутом, потому что он является корнем всех галутов, да? Что значит корнем всех галута? Все 4 галута, они включаются внутрь египетского галута. Да, то, что были в Египте, он включается, он был самый тяжелый, то есть он там все, да, в принципе, про беды, которые были там в Египте, это, ну, это они как бы включали все головы следующие, да, будущее. Более того, сказано, зачем это, имеется в виду, что там в Египте была подготовка к этим четырем галутам, что благодаря тому, что вышли из Египта, поэтому, благодаря этому вышли также из четырех галутов следующих, да, тоже, которые были четыре последствия. А это как бы простое объяснение, поэтому называем его корнем. Да? Да, корнем, то есть она включает в себя всю идею. Это тоже не совсем понятно, почему корень и что такое корень. Обратно не будем это объяснять, но если взгляд немножко глубже на все это, то, что здесь, то каждая действительность, каждая вещь действительности в мире, каждая действительность материальная и духовная, она состоит из четырех уровней, и пятая общая, которая включает. Не когда-то разбирали в разных лекциях эту идею, да? Если идти дальше, то предпоследняя из них разбивается еще на 6 частей, и всего получается 10. Так что получается, что все в принципе построено из 10. Эти 4, или 5, или 10, это как бы все один счет, да? Смотря как мы более, больше подробностей или с меньшей подробностью разделяем, да? И там везде есть эта идея, что то, что первое или пятое, то, что мы здесь назвали, оно как бы общее, что включает в себя все, но в корне, в потенциале, в корне, в потенциале или в идее, да? А в реализации это как бы четыре, есть четыре уровня реализации, не будем сейчас ходить в это дело, да, это как бы интересная вещь. Но, в общем-то, везде мы видим по всей Агоде, мы видим это понятие четырех, да? Там и, да. Но здесь мы смогли бы задать еще один вопрос. Как так? Ладно, тот, кто голодный, ему нужно это, да, дать ему покушать. Тот, у которого нет денег, надо ему это, да, помочь с деньгами. Да? Тот, кто вне Израиля, сейчас попадает в Израиль, да? А тот, кто. А четвертое, ну непонятно, как это? Сегодня мы рабы, а в следующем году мы будем свободные люди. Если у него есть что кушать, и у него есть достаточно денег, и находится в земле Израиля, да то что значит рабы? Да? А имеется в виду, по всей видимости, не имеет непростое рабство. То есть рабство это, да, здесь Равдесов это дело в момент разбирает, что на самом деле идея свободы, это и вообще Песах, он называется Хаг-Хаг-Хирут. Праздник освобождения. Что значит праздник освобождения? Что такое свобода вообще? Человек свободен. Все сегодня стремятся к свободе, правильно? Ну, нас Владимир Ильич тоже привел к свободному обществу, нет? Мы знаем самое свободное общество, которое было в свое время, нет? Да? Да? Хорошо помним это. Все были люди свободные, да? И так далее. В чем здесь это, в чем здесь проблема? Все стремятся к свободе, все хотят свободу. Прадед на претензии к религиозным евреям, что они не дают свободу другим. Нет свободы. А какое, да, там всякие законы тяжелые и так далее, это какая же свобода, о какой свободе мы говорим. И это надо понять, эту идею, в принципе. Что это значит? Что это значит свобода? Человек. Да, в общем-то, он состоит из двух действительностей. Одна – это телесная его сторона. А телесность, что такое телесная сторона? Это, в принципе, все желания человека телесные. Мы об этом говорим, телесная сторона. Что такое телесная сторона, да? Все потребности, все желания, все и так далее. Да, я хочу то, хочу другое, хочу третье, да? Есть духовная сторона, или, скажем, сторона разума человека. Да, в чем идея разума человека? А разум говорит человеку, делает расчет. Это можно, это нельзя. Это правильно, это неправильно. Это хорошо, это плохо. Здесь тоже можно перепутать немножко, запутаться. Что значит разум? Вон есть там профессор по математике. Есть у него разум или нет у него разума? Да, естественно, есть разум. Ну, вроде, да, он же решает сложные задачи, по всей видимости. Но когда мы говорим разум, мы не имеем в виду этот разум. Да, и поэтому, да, это не имеем в виду. Мы имеем, когда мы говорим духовная сторона человека, и обычно связываем ее с понятием разума, так разум, который мы говорим, мы имеем в виду совсем другой разум. Это не значит, что человек, который решает задачи по математике очень сложные, у него есть духовность. А мы всегда, когда говорим о духовности, связываем с понятием разума. Так как связать эти вещи? А разум, который есть у профессора, это в принципе, по идее, не называется разумом вообще, да? Это, ну, я не знаю, как на русском это называется, да? Способность решать задачки, да? То есть это технически назовем так, да? Технический ум, может быть, да?
Интеллект.
Интеллект можно назвать, может быть, да? Интеллект. Это значит, когда я могу из одного вывести второе, да? Или что-то привести к чему-то, да? Сделать какие-то логические выкладки, из одного прийти к другому, да? Но разум мы не говорим не об этом, потому что всякий технический как-то интеллект, или интеллект, то, что я не знаю, как там, технический, да, вот, в чем заключается идея? Я вижу проблему, да, и я должен ее разрешить. Как я разрешаю? Я при помощи различных выкладок привожу ее к ситуации, которая, к ситуации каких-то первых истин, да, то аксиомы и так далее, да. То есть я привожу какую-то, да, какую-то проблему, какой-то вопрос к каким-то аксиомам, правильно? То есть идентифицирую, да, это равно это, как это. И если это правильно, то это правильно, если это неправильно, то это, да? То есть вот эта способность сделать эти выкладки, одна сторона, очень важна, естественно, да, но это одна сторона, интеллект, назови, технический и так далее. Но это Но есть другой вопрос в решении задачи, скажем, да, выбрать или установить истинность аксиом, назовем так. Кто сказал, что эти аксиомы истинны? Или не аксиомы, какие-то начальные понятия, да, начальные понятия какие-то. Есть какие-то начальные понятия, с которых все начинается, да. А почему человек выбрал именно эти начальные понятия, а не другие? Да? Видение истинности этих начальных понятий – это в принципе разум. Да? Или другими словами, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Человек говорит, это так хорошо, а так плохо. Почему хорошо? Разврат – хорошо или плохо? Ну, почему? Я не тех, если я сделаю, но буду делать все технические выкладки, я не могу прийти к этому к решению. Никакие технические выкладки мне не дадут решения, если это хорошо или это плохо. Есть многие люди скажут, ну хорошо, почему нет? Люди наслаждаются, почему нет, да? Или мы скажем, что это плохо. С каких позиций? Никакого вреда не приносит. А, есть какой-то вред приносит, может быть, вреда не приносит. А что? А хорошо, а плохо? Вот это вот видение истины. Да, то есть вот эти вот начальные предположения какие-то, да? Они могут быть правильными и могут быть неправильными. Видеть, то есть они могут быть истинные или ложные. Видеть истинность этих, это в принципе разум, о котором мы говорим. Да? Поэтому кто видит это, где этот разум находится, приходит нам Тора и говорит, что вот это вот истина, а это ложь. Это хорошо, а это плохо. Так мы здесь говорим о разуме Торы, да? А, придет кто-то скажет, кто сказал, что Тора правильно, неправильно, отдельный разговор. Конечно, если человек не знает, что Тора это истина, ему нужно это выяснить. Но в тот момент, что он выяснил, что это истина и нет никакой другой истины, то тогда появляется у человека разум. Да? То и, да? Понятно. Если я выяснил, да, тот, кто не выяснил, зайдет ко мне, да, послушает лекцию на эту тему, да? Но тот, кто, или в других местах достаточно, да, но тот, кто выяснил, что это истина, это значит истина начальных предпосылок, начальных положений, да? Когда он приходит в Тора и говорит, разврат это плохо, значит это плохо, да? Значит это истина. Если же Тора говорит, это не хорошо, значит это хорошо, да? Это есть разум, видение вот этой вот истины. Теперь, человек, который получил эти истории, эти понятия, теперь мы хотим спросить про него, он человек разумный или человек неразумный? Обратно. Что значит разумно? Откуда у человека может быть разум? Человек не может никакая гениальность не может человеку сказать, если что такое хорошо, что такое плохо. Да? Аж нет, как идеальность. А как человек решает, это хорошо или это плохо? С каких-то внутренних его предпосылок, ощущений, интуиции, я не знаю что, да? Откуда это взяло? Кто сказал, что это хорошо или это плохо, это правильно или неправильно? Обратно, да? То есть, если не будет у этих начальных каких-то, да, вот этой интуиции или какой-то логической базы, то есть какого-то знания объективного вне человека, то мы не знаем, что это за, да, нельзя на это полагаться. Может быть, он прав, может быть, человек вполне может быть интуитивно чувствует какие-то вещи, что это хорошо, а это действительно плохо и так далее, да? Но да, полагаться на это как на истину очень сложно, да? Какой бы он профессор не был бы. Понятно. Теперь что же? Теперь, а на что можно полагаться? Только то, что объективно вне, то есть вне человека, вне знаний человека, вне сущности человека, вне его знаний, вне его разума, больше, чем его разум, потому что разум не способен постигнуть это, да? То есть, и тогда только там есть, может быть, разум, да? Вне него, эта истина, она может быть, на нее можно полагаться, да? Только я должен проверить, если она действительно истина или нет. Это отдельный разговор. Теперь, когда у человека есть эти принципы истины, он разумный или нет? Вопрос, если он следует в соответствии с них или нет? Да? Если он следует, то тогда мы говорим, что человек ведет себя разумно. То есть мы не называем человека разумным, мы не называем разумным человеком того, кто разумно мыслит. Мы называем разумным человека того, кто разумно себя ведет. Кто ведет себя в соответствии с разумом. Это разумный человек. Человек понимает, что наркотики это плохо. Но он их принимает, не может перебороть себя, не может это, да? Так как мы его назовем? Разумный или неразумный? А он понимает, правильно же он понимает, но он человек неразумный. Почему? Потому что он не следует своему разуму, который он понимает, и не следует тому разуму, который, в принципе, он является истиной, и это, да? То есть он не следует разуму, даже хотя бы своему, да? Теперь это, да? Это не можем назвать его разумным, да? Очень может быть, что человек понимает какие-то вещи хорошие, правильные и так далее, но не следует этому. Если не следует этому, то тогда мы его не называем разумным человеком. Да? Разумный человек – это тот, кто себя разумно ведет, не тот, кто разумно мыслит. Да? Это понятная идея. Теперь, у человека, почему человек не ведет себя неразумно? Не говорим в случае, когда он не понимает или ошибается. В случае, когда он понимает и знает, вот это плохо, а это хорошо. Да? Почему он ведет себя неразумно, то есть иной раз, не просто иной раз, а очень часто против того, что он понимает, что это так.
Найдет на поводу своих инстинктов.
Вот она. И тут мы приходим к вещи. Он приходит на поводу своих инстинктов, то есть он следует телесности. Правильно? То есть, куда его телесность толкает? Различные желания, да? Против чего телесность идет? Против чего? Разум. Против разума того, его разумности, то, что он понимает, что это хорошо или это плохо, правильно? Кто может сказать, что это хорошо, что такое хорошо, что такое плохо? Это не понятие, которое можно сделать при помощи каких-то выкладок. А человек должен получить из какого-то источника эту информацию, что действительно такое хорошо и что такое плохо. Может быть, каким-то понятием он даже родился, тоже может быть, да? Но вот эта вот вещь, вот этот вот разум мы называем духовностью человека. Да? Разум, который там технический, профессорский, да? Это разум тоже телесности. Если человек, такой вот профессор, значит, очень такой, да? Хочет делать зло, плохую вещь, потому что ему тело это говорит. Но разум ему говорит, что это нельзя, это плохо. Что он делает? Он использует свой технический разум для того, чтобы найти хитроумное объяснение, почему то, что его тело хочет, это надо делать. Понятно, да? То есть его разум идет на поводу его тела, это понятно, да? Мы не говорим только профессора, в принципе, каждый человек в этом смысле профессор, да? Для себя хотя бы, да? Получается, он идет на поводу у своего разума, у своего тела. Этот разум Он, в принципе, орудие для его тела, чтобы оправдать свои поступки. Когда мы говорим, что духовность это разум, мы не имеем в виду этот разум. Понятно, да? То есть в разуме нужно разделить на две части. И когда мы, и поэтому мы так говорим, что есть как бы у человека две действительности. Одна его телесная, как мы сказали, которая его тянет к тому, к другому, к третьему. А другая духовная сторона человека. И эту духовную сторону человека мы связываем с понятием разума. О каком разуме мы говорим? Не о техническом, не о способности делать различные выкладки логически, а о способности, о внутреннем требовании человека следовать истине. Делать то, что такое хорошо, что такое плохо. В каких-то ситуациях человек может ошибаться, может не ошибаться, отдельный разговор. Но то, что он как бы знает, что это истина, это хорошо, и ведет себя плохо, не так, как ведет себя, вот этот разум, его духовность требует от него правильного действия, да? Его телесность плюс технический его разум, с другой стороны, против этого, требует, идут против этого его духовного разума. Понятно, да? Итак, это, значит, две стороны, мы говорим, если человека, да, есть человек, да, есть духовная сторона у человека, что это его разум, мы это называем разумом, и есть его телесная сторона, все его желания физические и так далее, все, то, что мы называем Ецера-ра. А первая, духовная сторона, мы называем Ецератов, то есть плохое начало и хорошее начало. Телесные желания человека мы называем Ецера-ра, плохое начало человека, а духовное стремление к истине, да, это тот самый духовный разум, мы называем Ецер Хатов. И они находятся в противоречии. Не надо это доказывать. Я думаю. Есть многие люди, которые далеки от религии. Они приходят и говорят, что нет никакого противоречия. Все хорошо, они всегда живут. Нет никакой внутренней борьбы и противоречия внутри себя. Но это почему?
Потому что у них злое начало подчинено доброму.
Потому что доброе начало, стремление к истине, к добру, у них почти что не видно. Нельзя сказать, что обычно у человека это совсем нет. У каждого человека есть какие-то искорки этого дела, да? Но они либо подавлены, либо он своим техническим разумом подавил это, дал себе все объяснения и так далее. Оно не проявляется у него, да? А он делает только то, что он хочет, то, что его тело хочет. Встал утром, что я еще не попробовал? Это я попробовал, другое я попробовал, да? Другое или третье я попробовал. И так далее. Это, да, это то, что он это, да? Так он думает. Это значит, да, человек религиозный говорит, что у меня, может быть, нет этого спора, да? Нет этого спора. Но на самом деле, есть борьба. Когда человек начинает, хочет вести себя по-нормальному, как человек хочет быть человеком, начинает, решает для себя, что так я буду себя вести, а так я нет, это хорошо, это плохо, сразу возникает эта борьба. Это понятно. Как только человек начинает соблюдать заповеди, сразу же возникает эта борьба. И теперь есть борьба между разумом духовным, Ецератов, и между телесностью, Ецерара. Телесность хочет то, что она хочет, разум этот духовный хочет то, что он хочет. Теперь, когда мы говорим о человеке, мы же имеем в виду две вещи вместе. Правильно? И теперь, когда мы говорим о человеке и говорим, что он свободен, что мы имеем в виду? Что значит свобода для человека?
Что он делает то, что он хочет.
Что он свободен? Он свободен, то есть его никто не заставляет. А иначе он бывает раб, он порабощен, скажем, есть хозяин и есть раб. Да? То есть хозяин, да, у него есть свои потребности, интересы. А раб, у него, ну, на последнице своей тоже, но раб подчиняет свои интересы своему хозяину. Правильно? Теперь, когда мы говорим о человеке, этот человек свободен, у него нет хозяина. Хорошо. Нет хозяина, он свободный, делает то, что он хочет. Свободный, правильно, делает то, что он хочет. Подожди, но он же хочет две противоположные вещи. Ецератов его, то есть его духовное начало хочет добра, а телесность хочет удовольствия. И они находятся в противоречии. когда разум человеку говорит, то есть его духовная сторона говорит, это плохо, нельзя, разврат нельзя, скажем, да, или что-то другое, убивать человека нельзя, воровать нельзя, то тем самым телесная его сторона, она не свободна. Понятно, да, оно его заставляет. А если телесная сторона делает то, что она хочет, то тогда разум его не свободен, то есть ецератов. Да? Проблема. Тогда, когда мы говорим о человеке свободно, о свободе человека, что мы имеем в виду? В принципе, здесь две стороны. Свобода для чего? Либо это свобода для тела, либо это свобода для духа. Либо это свобода для тела, либо это свобода для его духовной стороны. И когда это свобода для тела, то тогда это порабощение для духа. Да? Для ецерато. То есть ецерара делает то, что он хочет, тело делает то, что это. А что его разум, который хочет тот, и вещи хорошие, правильные, истины и так далее, ецерара его перебарывает. Получается, что ецерара является хозяином, а его духовная сторона является порабощенным и несвободным. Если же у человека есть свобода для его духовной стороны, то есть он всегда следует только истине, тому, что хорошо, для этого он должен поработить свое тело, несомнение, потому что тело хочет всем другого. Получается, что тело, оно является рабом, а духовная сторона человека является свободным. Когда мы говорим, что человек, мы стремимся к свободе, что человек был свободным, что мы имеем в виду? Да? Хирут, то, что здесь в Торе сказано, имеется хирут, выхага хирут, это, да, праздник свободы. Песах, это имеется в виду рабство. Только рабство для тела и свобода для духа. Да? И это мы называем свободой. Когда же есть свобода для тела и рабство для духа, мы это называем порабощением, не называем свободой. Да? Дух, духовная сторона человека порабощена его телом, мы не называем этого человека свободным, называем его рабом. Но когда его дух порабощает его тело, потому что не может быть или так, да? То тогда мы его называем свободным. Может быть, кто-то спросит, а почему этому называем свободным? Есть многие люди, могут посчитать по-другому, сказать по-другому. Есть многие люди, говорят, я свободный. Я делаю то, что я хочу, так я свободный. Что значит он делает то, что он хочет? Кушает то, что ему нравится, пьет то, что ему хочется, веселится тоже. Он делает то, что он хочет. Он свободный или он раб?
Раб.
Да? С точки зрения Торы, этот человек является рабом.
Раб своих инстинктов.
Да, порабощен своему телу, то есть он раб перед своим телом. То есть приходят все эти люди и говорят, кричат о свободе. Коммунисты, гуманисты сейчас там говорят, там еще кто-то. Свобода. Свобода чего? Свобода от обязанностей. Да, есть люди, которым религия очень не нравится. Почему не нравится? Потому что это рабство такое, порабощенное. Он прав в каком-то смысле. Да? Это рабство. Только это рабство для тела. А он говорит, это рабство для меня. Какой вывод мы должны сделать? Что его я связано с его телом. Да? Он и как это,
То есть он, получается, ставит рабство тела выше, чем...
То есть вопрос возникает, где я человека? Потому что, в конце концов, мы говорим, человек находится в рабстве. Что значит в рабстве? Или на свободе. Кто этот человек, который находится в рабстве или на свободе? У человека есть две стороны. Есть ецератов и ецерана. Да, плохое начало и хорошее начало. Обязательно кто-то из них является рабом у второго.
Среднего не может быть, разве?
Нет, среднего не бывает. Бывает какой-то момент времени, либо этот переборол, либо этот переборол. Оно может меняться. Сейчас вот я такой цадик, а через минуту я уже злодей. А потом я снова это, а потом снова, может меняться. Но в каждое мгновение человек либо цадик, либо злодей. Что? Нет посередине. Нет, это понятно, да, либо я сейчас хочу святости, либо мне сейчас что-то понравилось, я хочу это, либо просто я устал и сплю.
Ну, среднеарифметически получается посередине.
Ну, арифметически может быть,
человек себя загоняет и говорит о том, что вот я стал религиозным, я не могу ездить там, путешествовать. То есть это получается рабство тела?
Рабство тела, да? Так, ну, правильно, да, то есть, в принципе, то, да, его осознание, его духовное осознание истины говорит ему, что это нельзя, а его телесность этого хочет. Так разум, да, духовность порабощает его телесность, останавливает. Так
как
что
это
мы...
перебороть?
Как, кого
как с этим бороться?
Как с этим бороться? Это отдельный разговор. Есть много книг на эту тему. Мы пока разберем это, да? Может быть, как-нибудь начнем учить книжки на эту тему. А в любом случае, да?
Это важно.
Очень важно. Это сильное, самое важное, в принципе, да? Но вначале надо понять, что это такое. Теперь, а вопрос у нас возникает. Что же такое я человека? Где человек, когда человек раб? Да, человек может один сказать, смотри, меня заставляет выполнять мицвот. Или, знаете, да, такую, то есть, не один раз я тоже встречал такого человека, приходишь к еврею такому, знаешь, что есть там, семинар или там уроки по Торе, иди поучи, поучиться немножко, поучить Тору немножко, хочешь зайти? Не, ни в коем случае, почему нет, мне же очень интересно. Он говорит, я знаю, что очень интересно, поэтому не хочу. Почему? Почему? Потому что я боюсь, что я сделаю чуву. Не один раз я таких этих людей видел таких людей. Я боюсь, что я стану религиозным, потом захочу стать религиозным, что я буду делать. Да? То есть приходит он это, да, становится, как это? Да, он приходит и говорит, да, я не хочу, и если я должен буду выполнять заповеди, я должен жить по каким-то принципам истины, да, скажем, еврей должен вести себя по законам Торы, так я буду порабощен. Тогда я становлюсь рабом, я не хочу быть рабом. Подожди, кто ты такой? Я не хочу быть рабом. Я, твое я, что это? Это твое тело или это твой дух? Он, с одной стороны, хочет учить Тору, это же интересно, да? А с другой стороны, телесность ему говорит, нет. Теперь вопрос, кто здесь, да? Понятно. Один из них раб, один из них... свободен, да, кто-то, да? Так он говорит, я свободу для тела, это я хочу быть свободным, то есть хочу свободу для тела. Другой говорит, я хочу следовать истине против тела, да, это свобода для духа. Свобода для духа, почему? Потому что я его, моя духовная сторона, это я. А Тора говорит, что я человек, это не тело. Тело не является я человеком. Это правильно, что есть много людей, которые ошибаются и отождествляют свое «я» со своим телом. Но и его «я» и его тело – это не одно и то же. Нет связи между ними. Да, то есть это разные вещи. Почему? Где мы когда-то это учили? Где мы это учили? Да? С первым человеком. Первый человек, что там учили насчет первого человека. И в принципе там эта идея. Да, «я» человека на самом деле, что такое «я» человека? Да, когда я говорю «я», кого я имею в виду?
Своё сознание.
Я не имею в виду ногу или руку. Рука – это моя рука. Нога – это моя рука. Чья моя? А, сердце. Сердце тоже мое. Даже голова моя. Мозг мой. Правильно? Чей мой? Кто такой я, что все это принадлежит ему? Да? Ясно, что это не телесно. Я – это то, что вне тела. Все тело, включая мозг со всеми сложностями, то, что хотят сказать, оно принадлежит телу, и не просто принадлежит телу, а является орудием его руках для выполнения той или другой цели. Это ясно, да? Человек, руки ему нужны для того, чтобы выполнить такую задачу, ноги для того, чтобы это и так далее. Все это орудие. Тело это орудие в любом случае. Для чего это один разговор? Но то, что это орудие в любом случае, орудие, оно не является «я». Орудие является чем-то орудием. Орудием для «я». А кто же это «я»? «Я» – это не то и не другое, это не тело. Телесность не является «я». Настоящее «я» человека – это Тов, да, это в принципе Ецера Тов, его стремление к истине. Это правильно, что у первого человека все перевернулось, когда он согрешил, да, после греха, там мы разбирали. До греха у него было ясное видение истины, когда до греха у человека было как, да, сказано, что в результате греха он вошел в этот мир, и у него перемешалось добро и зло, да, что значит перемешалось добро и зло, что это значит? Это значит, что добро стало выглядеть как зло, а зло стало выглядеть как добро. Это значит перемешалось. То есть, что это значит? Что до этого он видел ясно. Да, еще одна вещь. Что это значит? Значит, что добро и зло, оно стало добром и злом. До этого не было добра и зла, а было истина и ложь. До греха человека, у первого человека было ясное видение истины. Он видел истину, он хотел только истину. Когда он говорил «я хочу», когда он говорит «я хочу», он имел в виду «я хочу выполнять мицвот», «я хочу делать добро», это имел в виду «я хочу». Да? И, а то, что не это, это была ложь. Он знал, что это хорошо, а это ложь. Он видел это ясно. В результате греха у него появились понятия «добро и зло». То есть понятие «добро и зло» заменили понятие истина и ложь. То есть истина и ложь — это было ясное видение, понятие добро и зла — это не ясное видение. Когда есть истина и ложь, то истина — это действительность, ложь — это не действительность. Когда добро и зло, то добро — это как бы истина, но она может быть да, а может быть нет. Зло, оно плохо, конечно, но оно может быть есть, а может быть нет. То есть если до этого он видел зло как ложь, как недействительность, то сейчас он уже не видит это как недействительность, а видит как какую-то возможность тоже, только плохую. И добро тоже. Если до этого у него была истина, действительность, то сейчас у него стало что-то такое, истина, хорошая вещь, но хорошая. Может быть есть, может быть нет и так далее. Да? То есть он перестал ясно видеть. Еще что произошло? Перемешалось добро и зло. Сказано, что это значит? Что Ецер Ара вошел внутрь первого человека. Змей вошел внутрь, он как пустил свой яд внутрь. Да, и так это написано в Мидрашим, что он вошел внутрь человека. Куда внутрь человека? Куда есть вошел змей, у него вошел в желудок, ему вошел? Как, куда вошел змей? Куда? Имеется в виду, и змей, он символизирует идею Ецер Ара. Да, получается, что человек вначале у него был только Ецер Атов, не было Ецер Ара. Только было хорошее стремление, как мы сказали, он хотел только добро. И не хотел зла совсем. Но Ецер Ара был снаружи. Что значит внутри и снаружи? Имеется в виду так, что у первого человека, когда он говорил я хочу, имел в виду добрые дела, да, истину. Добрую вещь, да? Только, да, это я хочу. А когда, Ецер Ара, то есть приблизить его к злу, это значит Ецер Ара, который как бы толкал его к злу, он находился вне него. Что значит вне него? Он обращался к нему языком «ты». То есть Ецер Атов, то есть добрые желания, обращались к нему языком в первом лице. «Я хочу», «я люблю». Да, я хочу, я люблю первого человека, это было мицвот и святость. Ецер Ара, плохие стремления, они приходили к нему во втором лице. Ты должен, так надо. Это называется снаружи. У нас как это построено? У нас построено наоборот. Плохие желания, телесность, мы говорим, я хочу, я люблю, мне нравится, я хочу покушать, хочу выпить, хочу веселиться, я хочу. Это же тело хочет, не я, да? А стремление к добру, как у нас они выражаются? Ты должен, так надо, я сам себе говорю, так надо, так правильно, ты должен. То есть во втором лице. То есть стремление к добру у нас во втором лице, а стремление к плохому у нас в первом лице. А до греха первого человека было наоборот. Стремления к добру были в первом лице. Я хочу, имелось в виду добро. Да, стремление к плохому было во втором лице. Да, значит, ты должен. Это называется, что Ецер Ара был наружу. Когда же он согрешил, Ецер Ара вошел внутрь. Что значит внутрь? Внутрь я человека. Что теперь Ецер Ара обращается к человеку в первом лице. Я хочу, как это у нас. Я хочу телесные вещи, я хочу то, я хочу другое, я люблю. Да, вкусные вещи, я люблю вкусные вещи. Кто это я? Это же тело любит, не ты. Кто же это ты? Ты же это не тело, тело ты получил, тело это принадлежит к тебе. А кто же тот, кому это принадлежит? Да? Это те хорошие стремления, но они уже сейчас не находятся внутри, а как будто бы находятся снаружи. То есть, когда ко мне приходят добрые мысли, они говорят, так надо, ты должен, ты обязан. Да? Это имеется в виду грех первого человека, что это значит, что Ецер Ара вошел внутрь человека. Змей вошел внутрь человека. Куда внутрь? Что такое змей? Змей – это плохие желания. Куда внутрь? Это внутрь я человека. И все перевернулось. Это называется перемешалось добро и зло и так далее. Не буду сейчас в это входить больше, да? Да, понятно. Значит, теперь, да, вошло внутрь. Теперь, ну, то есть мы сегодня ощущаем свою телесность как я. Но на самом деле я – это не телесность. Я это то самое, которое требует от нас во втором лице. Так, ну, ты должен. Так надо. Должен, да? Это тоже нас, мы сами к себе обращаемся. Кто этот сам к нам обращается во втором лице, в каждом человеке? Кто это? Это в принципе, сам человек. Это его я. Так объясняет Тора. И поскольку это его я это на самом деле хорошее стремление. Это я человека. Теперь, когда есть свобода для этого «я», и тогда есть порабощение для тела, тогда мы называем человека свободным. Это значит «бней хурин». Но когда человек, все его стремления и желания – это телесность, да, это значит, что его добрые стремления, они не проявляются, они подавлены. Это значит, что и он находится в рабстве. Понятно. Почему? Потому что я его настоящее я. Оно порабощено телесностью. Поэтому, когда мы говорим о свободе, херут, и когда то, что принято в мире свобода, это две противоположные вещи. В мире, когда говорят о свободе для тела. Свобода. Я не знаю, приводить там всякие свободы, которые они приводят, да? Свободы абортов, свободы там чего там еще, свободы разные.
Слово половых
брак. Да, разные разврата, свободы разврата, свободно быть, кушать все, что ты хочешь, веселиться, хорошо отдыхать и так далее. Люди должны жить хорошо, приятно. Жить хорошо, и жизнь хороша. И вообще, мне вообще не это, ни до чего. Хочу жить, да, просто так. Это называется свобода. Ну, ясно, такое тоже свободы 100% не бывает. Тогда каждый человек, он является рабом кого-либо. Да? Когда человек, он является, да, когда вот об такой свободе, мы говорим о такой свободе, на самом деле это рабство. Человек находится рабом у своей телесности. Когда он раб у своей телесности, да, то есть много разных тел. Да? Тело одного человека, другого, третьего и так далее. Так он, да, тогда это тело становится рабом другого, это становится третьего и так далее. Когда есть телесность, да, и когда человек становится за телесным, тогда он находится рабом, и когда его духовность порабощена, и телесность как бы является хозяином его, то тогда он тоже становится рабом интересов разных своих, да, денег. И каких-то других людей, человека и так далее. Да, он всегда и появляется порабощен кем-то и чем-то, обстоятельствами, разными людьми, которые более сильны, чем он в мире природы, различными, да, ну и так далее. Не буду приводить примеры, все хорошо знают, да? Это значит порабощен. Когда человек свободен по-настоящему, когда человек свободен духом, то есть его дух порабощает его телесность, да, то только тогда он свободен, и он свободен всегда. Потому что в тот момент, даже если кто-либо порабощает его тело, да, но он не может поработить его дух. Понимаете интересную вещь? Человек один поработил тело другого человека. Если все интересы вот этого второго человека, они у него телесные, да, значит, его лично я порабощена телу. Теперь тело порабощено другому человеку. Получается, я этого человека порабощено другим людям и так далее. А нет человека, чтобы у него телесность была полностью, он всегда кому бы порабощен. Получается, что его я всегда является рабом другого и третьего. Но когда же это наоборот? Когда дух человека властвует над его телом, даже если придет другой человек и поработит его тело, но его дух он не может поработить. Да? Можно поработить тело человека, но невозможно поработить его дух. Да? Человека можно заставить, чтобы, я не знаю, чтобы он скушал что-то. Но невозможно его заставить, чтобы эта еда ему понравилась, чтобы она была ему вкусна. Или еще что-то, да? Ну, я беру такие примеры, да, утрированные. Невозможно, можно заставить человека, чтобы он признался в чем-либо или сказал что-либо. Но невозможно заставить человека, чтобы он в это поверил. Чтобы он это да, подумал, чтобы он это, да? В принципе, можно, но только это нужно обратно через Ецератову и Ецерара, да? Что когда мы человека воспитываем плохим этим, в конце концов, его телесность порабощает его духовность. И тогда тот, кто порабощает его телесность, порабощает его также его духовность. Беседер, да? Понятна эта идея. Получается, что если человек да, стремится к свободе для тела, тем самым это, во-первых, рабство, во-вторых, это он порабощает свое собственное я. Потом, кроме этого, в мире телесности нет ни одного тела, которое было ни от кого бы не зависело. Даже те, которые владствуют всеми, он в конце концов тоже порабощен различными интересами и так далее, да? Тогда получается, что его тело находится в рабстве кого-то другого. И если его тело находится в рабстве кого-то другого, поскольку его я находится в рабстве его тела, то его я тоже является в рабстве того человека. Он всегда раб. Да? Когда же человек свободен духовно, да, то есть он порабощает свое тело, то никто не может бы его поработить. Да? Тогда мы говорим о человеке свободном. Беседа?
Где баланс?
А?
Где баланс?
Что значит баланс?
Ну, я имею в виду порабощение телесное и освобождение духовное. Человеку нужно пропитание. Он ходит на работу, он там какой-то профессор, не профессор, инженер. Он порабощен телесно, реально получается.
Да.
Да? Но если он не будет зарабатывать деньги на обеспечение
правильно,
семьи.
Правильно.
Вот в этом случае, где баланс?
Да, нет, правильно. Не, мы говорим о другой вещи. Человек свободен духом, когда он порабощает свою телесность. Это не значит, что он не делает то, что надо делать и так далее. В принципе, работать и все прочее. Что значит духовность порабощает телесность? Это означает, что духовность, то есть разум, истинный, духовный разум человека обязывает свое тело вестись правильно в любой ситуации. Если ему надо работать, значит он заставляет свое тело работать. Если ему нужно там что-то еще делать, так. То есть не тело диктует ему, а он диктует телу. А ты скажешь, человек находится в тяжелых ситуациях, может находиться. И тогда его тело им трудно, и тогда и обязан, и так далее. То тогда где же свобода? Но дух его свободен. То есть человек решает всегда для тела, как правильно себя вести в любой ситуации. И тем самым свободен. А, скажем, а как так я оказался в тяжелой ситуации? Правильно, что ты оказался. С позиции твоего разума духовного, как ты должен на это смотреть? Это значит, что это моя работа. Да, это моя духовная свобода, в конце концов, даже в такой ситуации проявить свою духовность, свой разум тот какой-то, да? Кадош Барух поставил, Творец поставил меня в такую ситуацию, для чего? Для того, чтобы испытать для меня, да? Для того, чтобы дать мне возможность сделать какой-то шаг, выстоять в каких-то трудностях. Выстояв в каких-то трудностях, тем самым я достигаю совершенства. Да? А приходит человек и говорит, я вот был в тяжелой ситуации, а что? тяжелая ситуация это является также орудием для духовного совершенства. В конце концов, смысл человека не эта ситуация, а то, что будет после этого. И тогда он свободен. Если он это понимает и видит, он свободен 100%. Нет для него ничего, чтобы могло бы заставить его быть порабощенным. А его сейчас хотят застрелить. Значит, пришло время смерти, и все, он это осознает, понимает, говорит, Шма Исраэль, принимает истину, как это, он, я свою роль выполнил. Вот даже в момент смерти человек должен выполнить свою роль. И он ее выполнил, так он сейчас свободен. Кто может убить его, эту я? Могут убить его тело, но не могут убить его я. И были такие не один раз. И в Холокосте то, что мы разбирали, и так далее. Ну, истории вам рассказать, да? Одна женщина, сказано, да, это одна из историй, есть много таких историй, одна из них, да, евреи там стояли в очереди, да, евреи стояли в очереди, да, евреи там стояли в очереди в печь, на смерть, в лагерях, да, и вдруг одна женщина подбегает к этому, к офицеру, там, этому, да, германцу, немцу, да, и кричит ему, просит у него, дай мне нож, а он не понимает, что она от него хочет, стал смеяться над ней, может быть, сошла с ума, что она хочет, и он решил посмеяться, так подумал, решил, дай мне нож, посмотрю, что она сейчас сделает, что с этим ножом она сделает. Она схватила этот нож, побежала и сделала брит мила своему сыну, который у нее недавно родился. И они шли в печь, сейчас должны были умереть. Но она это сделала, что я сейчас сделала эту мицву, выполнила. Кто здесь свободен, да, кто здесь раб? Даже когда идут на смерть. Почему это делать? Потому что мой разум истинно говорит, что это надо сделать. А ситуация сейчас... Необычно, как это, да? Критическая полностью, скажем, другой бы человек сказал бы, все потеряно. Не все потеряно, а все только начинается. Да? Это называется свобода духа. Это телесностью, да, она была рабыня, да, и вот ее тело было в рабстве, не только, да, не в рабстве у других. Да? Но тот, кто властвовал ее телом, не властвовал ее духом. Да? Как в такой ситуации себя повести? И когда духовная сторона человека говорит ему, как себя вести, и он ведет себя в соответствии с этим. В этой ситуации так, а в этой ситуации так, иной раз надо делать его смерть. Иной раз нужно еще что-то сделать, да? Кто здесь свободен? А спросят, зачем мне Творец дал такую ситуацию? Наоборот. Благодаря этому поступку, такому или другому, ты можешь достигнуть вечности. Это смысл жизни, это настоящая свобода. Невозможно отобрать у человека свободу, тот, кто свободен по-настоящему.
Получается, молитва – это свобода?
Конечно. Тот, кто свободен по-настоящему, невозможно у него взять свободу. Тот, кто порабощает свое «я», то есть телесность, он всегда раб. У него нет мгновения, что он был бы свободен. Да? Нет мгновения, чтобы не был свободен человек, тогда он называется раб, тогда он называется раб у своего Ецерана. Человек является рабом у своего собственного Ецерана. Да? Беседер? Получается, что это, да, когда человек это у него, он раб своего Ецерана. И когда он раб у своего Ецерана, он всегда раб. Ничего не поможет ему. И он и телесно раб будет всегда тому, другому, третьему и так далее. Он всегда раб. Нет возможности быть из этого рабства. Ну, возможность есть, но это чудо, да? А когда же это наоборот, только тогда он свободен. И это то, что мы здесь говорим. Может быть, что человек, у него есть что кушать. И может быть, что он... Да, что у него есть деньги, чтобы сделать Песах, Лейля Седер. И может быть, что он находится в земле Израиля, но еще он, но пока еще он раб, раб у своего тела. Да, это то, что имеется в виду. А что Авдришона Абобный Хурин. Сегодня мы рабы, в следующем году свободные люди. Свободны в смысле духовном, не в смысле телесном. Понятно, да? Да.
Вот в утренней молитве, в утренних брахот, когда мы благодарим Творца и говорим Шилуасани Авен, что мы имеем в виду?
Шилуасани Авен. Есть много разных, это все вот эти брахот, они очень глубокие. Каждый из них надо учить очень. Это мы когда-то у нас была на молитве уроке, да, что-то разбирали урок по молитве, мы разбирали, по-моему, вот это вот, да, каждый из них, есть простой смысл, скажем, насчет петуха, так насчет петуха, а есть глубокий смысл у каждой вещи. Здесь тоже ясно, да?
Вот,
есть как бы в прямом простом смысле мы говорим, я сделал рабом, да? Но есть именно в более глубоком, это то, что мы объясняем, в принципе, да, не быть рабом это, да, то есть дал нам Тору. Это свобода. То есть свободным человеком может быть только через Тору. Нет другой возможности быть свободным человеком. Почему? Потому что нужно видение истины. А чтобы видение истины, откуда я знаю, что это хорошо или плохо, это правильно или неправильно. А у человека есть интуиция, он что-то понимает, что-то исчезает, может быть, что-то немножко искры, но нельзя на это полагаться, это не дает. Полное это, да? То есть надо знать, что истина, что ложь. Только тогда у человека есть возможность следовать истине, да? То есть возможность получить свободу эту духовную, да? Потому что если я выбрал себе какое-то понятие и говорю, что вот это истина, я решил, я вот подумал, есть такие люди, которые выбирают, да? Вот эта религия мне не нравится. А вот эта религия как раз для меня подходит. Или вот это вот философия, или вот это вот мировоззрение, знаешь, что я... Я гуманист. Почему гуманист? Потому что это красиво, мне это нравится, там все принципы правильные, хорошие и так далее, да? Да? Когда человек выбирает для себя идеологию, почему он ее выбирает? Эту, а не другую? Потому что это мне нравится, а то мне не нравится. Кому мне нравится? Моим желанием, моей телесности, я люблю это и хочу это, и мне нравится так, и мне нравится так. Это красиво, это приятно и так далее, да? Получается обратно то, что он выбрал какие-то принципы за истину начальную, да? Почему он выбрал? Потому что тело ему сказало, выбирай их.
Слушайте, может он это идет как бы в одну линию с его духовным воззрением, с его моралью?
То есть духовное воззрение его... Правильно, духовное воззрение, а у нас его духовное воззрение, правильно? Откуда эти духовные воззрения приходят? Что такое эти духовные воззрения?
Он сам себя воспитал, он там на книгах, там, на каких-то моралях.
На каких книгах моралях? Какие книги? А почему он книги эти читал, а не другие? Да, я ему дам книгу, вот Тора у нас книга.
Я ему прочитал Толстого.
Толстого он прочитал, вот я ему дам книгу Тора, а что он сделает? Скажет, значит, это мне не нравится, а вот это, а Толстой как раз для меня, или Чернышевский. Это как раз для меня. Ну, обратно, что сделал? Кто здесь сделал выбор?
Ну, его разум. Почему?
Разум не делает выбор. Разум не может делать выбор. Рабом. То есть, это мне нравится, это мне не нравится. Это мне удобно, а это мне не совсем удобно. Там есть разные тяжелые вещи и так далее. Это, в принципе, основная идея. То есть, здесь выбирает тело. А телесность со всеми, как мы объясняли, что профессор, он найдет себе кучу разных... И сделает много разных, чтобы объяснить, что то, что он хочет, это то, что надо. Да, человек способный, он может, да, сделать логические выкладки, очень-очень сложные, для того, чтобы объяснить то, что его живот хочет. Это то, что истина, и то, что правильно, и так далее, да? Поэтому истина может быть, когда человек выбирает истину, он обязательно выбирает то, что ему нравится, то есть телесность. Он является рабом своего тела. Потому что в принципе, истины невозможно выбрать. Их можно только получить. Они должны прийти извне человека. Принципы истины, то есть мораль, мы говорим, истинная мораль, этот человек не может ее, и не может ее выдумать, не может ее создать, не может ее придумать. Если он придумывает мораль или создает мораль, или выбирает мораль, тем самым он, в принципе, да, создает логическую базу для того, чтобы объяснить, почему то, что он хочет, это правильно. Да? То есть, когда человек выбирает какие-то моральные принципы, он выбирает. Что значит он выбирает? То, что мне нравится. Он всегда выбирает то, что ему хочется. То, что ему хочется, только ему надо это. Да? То, что ему хочется, это не мораль, это то, что он хочет. Только он называет это моралью. Да? Мораль — это не то, что человек выбирает. Мораль может ему быть навязана извне. Истиной, которая вне человека. Он либо и подчиняется, либо и не подчиняется. Он либо ее открывает, либо закрывает глаза на нее, но не может ее создать или придумать. То, что человек создает или придумает, это он в принципе делает то, что он хочет, только называет это моралью.
На самом деле это рабство.
А на самом деле, как мы объяснили, это рабство телесности, да? Поэтому все эти моральные принципы там разные, гуманизм, у меня насчет гуманизма есть разные лекции и статьи, да, все эти гуманизм современный, в наше время это же гуманизм, да? Там все разные принципы, мораль, все моральные люди такие, мораль. Вся эта мораль, она не является моралью в принципе. Люди выбрали то, что им нравится, делают то, что им хочет. То есть они следуют эгоизму, они, да, это, да, то, что они хотят, это эгоизм, да? То, что телесность человека, это эгоизм, да? Мораль — это то, что против телесности, должно было быть. Но тот, кто выбирает мораль, он в принципе... То есть его эгоизм должен выбрать для него мораль. Ну, какую мораль он выберет? Та, которая соответствует его эгоизму. В принципе, это же его эгоизм. Это идея гуманизма, не только гуманизма, это идея вот вся современная этого, да? Идея коммунистов было то же самое, немцев было то, фашистов было то же самое. Социализм, первый социализм в 19 веке. Чернышевский, если ты хочешь почитать, да? Там идея, скажем, социалистов 19 века, как называлась? Разумный эгоизм. Они так и называли это своими словами. То есть у них не было вопрос морали, а как себя правильно вести? А как? А Бога нет? Истины нет? Ничего нету? А как? Мы выберем. А как выбрать человеку истину, что хорошо, что плохо? Как? Да? Как выбрать? Давайте придумаем. Давайте, вот что хорошо, вот это хорошо, а это плохо. Почему это хорошо? Давайте подумаем, это же хорошо. Тебе почему хорошо? Мне хорошо, тебе хорошо, ему хорошо, всем хорошо. И так далее. Да, все эти принципы, а там свобода, как свобода разврата. Она хорошо или плохо? Мне хорошо, тебе хорошо, и ему хорошо. Значит, все хорошо, значит, это моральный принцип. Значит, все, не трогайте его. И так далее. Они этот принцип назвали не случайно, они были более открыты, чем сегодня, назвали это принципами разумного эгоизма. Так он назывался, почитай у Чернышевского. Не только у него. Так оно и называлось. Что такое разумный эгоизм? То есть, правильно, что мы ведем себя с позиции эгоизма, так они и говорили. Только эгоизм должен быть разумный. Мы должны выбрать, что хорошо, а что плохо. Мы должны построить общество, чтобы было хорошее. Зачем общество хорошее? Кому оно нужно? Мне оно нужно. Я хочу жить хорошо, приятно, весело. То есть мой эгоизм, правильно, что он хочет? Чтобы было хорошо. Теперь, что будет, если ты вдруг, и я пойду у тебя сворую что-то? Хорошо, завтра ты своруешь у меня. Плохо. Давай сделаем какой с позиции разума, чтобы мне было хорошо и тебе было хорошо. Не будем воровать. Договорились? И мы так далее. И не будем убивать. И не будем так далее. И так строили моральные принципы этого социализма. Да, вот этого 19 века. То есть мы хотим хорошее общество. С каких позиций? Что такое хорошее? Почему? Зачем? Чтобы было удобно и хорошо жить в нем. То есть с позиции эгоизма. И в нем мы построим различные моральные принципы, такие, другие, третьи, чтобы нам всем было хорошо. Да? Эта идея называется разумный эгоизм. Эгоизм, но с разумом. То есть мы рассчитаем все в конце, чтобы, да? То есть я согласен делать тебе доброе дело. Почему? Потому что это в конце концов выгодно мне. Может быть, ты тоже потом сделаешь для меня доброе дело. Насколько такой эгоизм, разумный эгоизм работает? Не работает. Поэтому назывался, он сразу же был назван утопией. Этот эгоизм, разумный эгоизм, идея разумного эгоизма, она в принципе была, считалась и считается сегодня как утопия. Неосуществимая вещь, потому что в мире это не так. Это правильно, что мне хорошо, чтобы ты у меня не воровал. Но чтобы я у тебя, если когда я у тебя сворую, и ты меня поймаешь, тоже плохо. Ну вот если ты меня не поймаешь, тогда это очень хорошо. Я буду воровать у тебя, а ты не будешь воровать у меня. И давайте сделаем такой принцип, что нельзя воровать. И ты не будешь воровать у меня, я это сделаю так, что никто не заметит. И так на этом построена вся мораль современная, это, да, и гуманизма, и да, да, коммунистов было то же самое, да, и современный гуманизм построен на этом, да, что все мораль для всех, но не для себя, да. А зачем нужна эта мораль? Обратно все построено на идее этого разумного эгоизма. Нет других. Нет других принципов. Нету, да? А как это называется выбрать мораль? Он выбрал для себя мораль. На каких принципах ты выбрал? Зачем? Зачем ее выбирать? Может, не надо мораль вообще? Но я же хочу, чтобы мне было хорошо. А, чтобы мне было хорошо, надо, чтобы и ты хорошо вел, и он хорошо вел, и чтобы мы все хорошо вели, и так далее. Давайте, и тебе же, ты что ж хочешь, чтобы тебе было хорошо? Так давай выберем законы так, чтобы и мне было хорошо, и тебе было хорошо. Это называется эгоизм позиции разума. Да? Это все мораль, это мораль, о которой говорят сегодня. Все. Да? Мораль, о которой говорит гуманизм, современный вот это, все это, современное это. Нету там понятия морали. Это эгоизм, может быть, разумный эгоизм, как там, неосуществимый, это мы видим, что он неосуществимый, да, все, конечно, будут говорить о том, что нельзя воровать, но каждый, не каждый, а тому, кто не любит, есть люди, которые не любят воровать, но они любят другие вещи, и так далее, да, нет, есть люди, просто не любят воровать, я скажу, да, не потому, что кто-то воспитывал, или он следует моральным принципам, просто да. Но он делает это другие вещи, неважно, у каждого эгоист связан со своими слабостями, у каждого человека есть свои слабости, и в своих слабостях он эгоист, и там нет границ. И вот когда, да, а теперь где же взять мораль? Если я придумываю мораль, это в принципе мораль, что это такое? Это мораль, это максимум разумный эгоизм, не больше того. Но нету морали, мораль она идет против эгоизма. Где же она? Где мы видим в мире мораль? Нету такой. Мораль может быть только тогда, когда она приходит человеку извне, когда он ее не выбирает. Что если он выбирает или создает, не называется моралью. Он всегда выберет или создаст то, что ему нравится, то, что он любит в соответствии со своим эгоизмом. Да? Мораль может только прийти извне человека, она может быть ему навязана. Он может исследовать, может быть не следовать, но не может.
Смотрите, человек не может выбрать для себя. Я решил не убивать никого, я решил не красть.
Почему? Я не люблю убивать. Почему нельзя убивать?
Так это объясни мне. Выбора, это не...
Ладно, ты решил, что нельзя убивать.
Нельзя, я не хочу этого. Я решил для себя, что я не хочу.
Хорошо,
этого.
Почему нельзя?
Потому что мне этого не хочется. Я считаю, что это плохо.
Ну что значит, что считаешь, что это плохо?
Это плохо для
ладно,
меня.
Ладно, скажем это так, мне, это объясни мне, плохо, объясни, то есть, объясни. Я не люблю, не люблю, значит, я тоже не люблю убивать. Скажите по правде, не люблю.
Ну, вот хорошо.
Ну, не люблю, но это называется... Теперь, если я не убиваю, что это делать? Что я следую моральному принципу или делаю то, что я люблю, или то, что я не люблю? Это называется следовать моральному принципу.
Да, вот для себя.
Я делаю то, что мне. Я не делаю того, что мне нравится. А если человек придет тебе и скажет, знаешь что? Я люблю. Убивать. Есть такие люди, действительно. Любит. И все кончилось. Значит, вы с ним нормально. Ты любишь. Ты не любишь, а он любит. Так вы, каждый делает то, что он любит. Он выбрал для себя. А ты выбрал для себя. Каждый выбирает то, что он любит. Это не называется мораль. О какой морали мы говорим? Ты делаешь то, что ты любишь. Он делает то, что он любит. И хорошо, ты не любишь убивать, а он любит убивать. Это называется моральный принцип. Точно так же, когда вы оба делаете то, что вы любите. Просто. Да? Моральный принцип это по-другому. Что я не люблю это делать, но я вынужден делать, потому что морально это говорит. Это моральный принцип. Когда я делаю то, что мне нравится, то, что я люблю, и это действительно дается мне как морали, сказать по правде, у меня нет большой заслуги в этом, награды за это. Есть что-то, да, но немного, потому что в конце концов я не боролся с самим собой. Когда есть награда за моральный поступок, когда это против желания человека. Я хочу по-другому, я этого не хочу. Или, да? Но я это обязан делать, и я делаю против, тогда мы говорим о морали. Когда же требования морали и мое личное желание совпадают, там трудно сказать, что я повел себя морально вообще. Повел то, что сделал, то, что я хотел. Может быть, даже награду в следующем мире за это не получают. Седер, ну, человек всегда получает за моральное поведение награду, но смотря на каком уровне, да? как на Липунцара Агра сказано, в соответствии с трудом награды, так сказано, да? Чем труднее выполнять заповедь, тем больше награды за нее.
Ну, то, что вы говорите, это значит то, что желания человека не могут быть критерием моральности.
Правильно, это то, что мы хотим сказать. Да, то, что мы хотим сказать. Все люди делают то, что они хотят. Если только есть истина, которой они себя подчиняют. Где они ведут то, что они хотят, а то, что хочет мораль. Но если мораль это обратно начинается с его желания, то это обратно то, что он хочет. Не может быть мораль настоящей. Мораль настоящая, мораль, она действительно мораль только тогда, да, только тогда, когда он да, заставляет себя против. Нет, так, мы объяснили, в той ситуации, в которой есть моральный принцип извне человека. И он подчиняет себя этому моральному принципу. В той ситуации, в которой нет противоречия между его телесностью и между моральным принципом. Он делает поступок хороший, но потому что он так нравится, мы это тоже не называем моралью. Он за это даже награду не получает. Может быть, немножко. В конце концов, он повел себя нормально, да? Но у него просто мораль, она построена так, что есть там много принципов. И люди построены так, что они самые разные. У одних людей есть противоречия с одними моральными принципами, а у других людей с другими моральными принципами. Работа человека в том, чтобы подчинить себя морали именно в тех ситуациях, в которых она противоречит. В тех, в которых не противоречит, у него тоже есть работа, чтобы не уйти от этого, а продолжать вести себя так. Да? Ну это понятно. Теперь, а мораль в основном, мораль является моралью именно тогда, когда она противоречит желаниям человека. И это он не может выбрать, потому что он этого как раз таки не хочет. А это должно быть навязано извне. Тогда спросят, а кто извне может ему навязать это? Кто он такой? Откуда извне? Где вне? Есть вне человека что-то? И тут мы должны приходим к идее первой, да, что в принципе, что если нам понятно с позиции разума, да, а это мы делаем это, что Творец, Тора была над Творцом, Творец построил этот мир, а мы на это, да, ряд лекций у нас на то, что, да, кто создал этот мир, да. И, да, или откуда возник этот мир, да? Значит, тот, кто создал этот мир, он его создал для определенной цели. В тот момент, что мы приходим к выводу, что мир был создан, сразу у нас возникает целое направление мысли. Если он его создал, зачем он его создал? Когда я создаю деталь какую-то, зачем я ее создаю? Для того, чтобы она выполняла какую-то роль, да? В чем проявляется эта роль? То есть, как, да, где видно, что я для этой роли создал эту деталь? В форме этой детали. Внутренней, внешней, да, и так далее. Я сделал специальную форму для ее роли, правильно? А если я буду использовать для другой роли, детали испортятся, да? Понятно. И тот момент, что есть границы, да, что такое форма? Форма – это границы, система границ, да? В тот момент, что есть система границ какая-то, она определяет определенную форму, да, она уже говорит о определенной цели, целенаправленности. Понятно, да? Просто. Человек или этот мир, он ограничен, он создан в каких-то границах, рамках. Человек, каждое существо и так далее, да? Эти границы обозначают определенную целенаправленность для того, для чего Творец создал этот мир. Беседа? То есть есть цель. Если есть причина, значит есть цель. Это тоже понятно. Ну, можно расширить эту, да, у нас есть несколько лекций на эту тему, не будем в это входить. Но это простая идея, что если мир был создан Творцом, то он был создан для какой-то цели. Да? Теперь, в чем заключается идея этой цели? Чтобы люди выполнили свою роль, для которой были созданы. Когда они выполняют ту роль, для которой были созданы, мы называем их, что они следуют морали. То есть, та роль, для которой я тебя создал, ты ее выполняешь. Это роль, для которой я тебя создал, вот это твоя мораль. Тот, кто создал человека, он создал его в определенных рамках, с определенной границей, правильно? Дал ему какие-то границы. Определил ему какую-то цель. Да? Вот эта вот цель его конечная, это в принципе мораль для него. Да? И он должен выполнить, для этого он был создан. А Творец дал ему свободу выбора, что он может делать так или может делать так, как человек, который создал деталь. Эту деталь можно поставить в машину куда надо, на место. А можно выбросить море, или можно делать, я не знаю, что с ней делать. Да? Точно так же у человека есть тело. Тело его – это инструмент, да? Деталь. Он из него должен привести его к цели. Какой цели? Та цель, которой он был создан. Та цель, которая определяется в рамках границ создания его телесности. Да, и не только телесности, также духовной стороны. Она и является для него моралью. Мораль – это то самое духовное определение, та самая духовная цель, для которой был человек создан. Тогда все понятно. Был Творец, который создал этот мир. Он создал его в определенных рамках для определенной цели. Создал человека для определенной цели. Да? Он установил мораль для человека. Что значит установил? То есть ту цель, для которой он ее создал, она является для него моралью. Тогда все понятно, это мораль. Человек может сказать, я не хочу, я не люблю, мне не нравится, мне хочется на море загорать. Или еще что-то, да? Но ли, тогда я не следую морали. И, да, у меня есть такая возможность физическая, да? Или наоборот, я заставляю себя, я следую морали. Получается, я могу подчинить себе морали или не подчинить себе морали. Но я не могу ее создать или придумать. Потому что создать или придумать мораль может только тот, кто создает меня, как деталь. Для того, чтобы определить цель для детали, ее определяет тот, кто ее создает извне детали. А сама деталь не может определить для себя цель. Мы это видим во всем мире. Собака, она знает, она может выбрать для себя мораль. Нет, она может решить, что она будет делать, что она должна делать. У нее есть определенная цель, задача, и она ее выполняет. В отличие от человека, у нее нет возможности, свободы выбора, что она может себя, да, а может нет. Но мы видим, все те, у кого нет свободы выбора, они все в точности выполняют свою роль. Если бы у них была бы свобода выбора, то тогда ее роль, она была бы моралью для нее. Все просто ясно. Когда же у меня нету морали извне, которая дается извне, у меня нет морали вообще. Все, что люди придумывают, разные гуманизмы, коммунизмы, социализмы, мы думали так, мы хотим так, мне нравится так, я люблю это, я люблю такую мораль или другую мораль. Мы думаем, у меня есть предчувствие, ощущение, внутреннее ощущение добра. Или внутреннее ощущение справедливости. Или так далее, и так далее. Что значит внутреннее ощущение справедливости? Ничего себе, да? Человек, на это у меня даже какая-то статья есть. Внутреннее ощущение справедливости. Если так это приходит, говорят, знаешь что? Люди, они внутренне ощущают. Например, гуманизм. Самое современное, это мы что-то перешли на тему, но не важно. Самое современное это, да? Самое современное, как это справедливость, или как называется, нужно быть сострадать, как гуманистом. Что такое гуманизм? Что такое гуманизм? Хорошо относиться к разным, ко всем, к собаке тоже, к корове тоже. Ну как можно взять корову и перерезать ей горло? Негуманно. Да, так сегодня же гуманисты приходят и говорят. Негуманно, усыпи ее и так далее. А кушать ее гуманно? Ничего, нормально, я люблю кушать. Поэтому можно. Если бы я не любил, бы другой разговор. Значит, это в рамках морали, да? Но шхитовать, зачем не шхитовать? Будем это, да, теперь. И он приходит и говорит это, да? Значит, что? Это мы хотим, да, нужно сострадательным быть, правильно? Это же гуманным по отношению к разным людям, к животным. Нельзя себя вести так и так, и так далее, да? Это же да, то, что гуманизм утверждает. Теперь, а вопрос, почему именно это... Да, что мы подняли какой-то вопрос, там забыл сам вопрос. В принципе, что, да, что хотят гуманисты? Все эти, что они придумают, говорят, значит, что у нас? Да, кушать же я люблю корову. Значит, это морально, это гуманно. Кушать ее гуманно. Нет, потому что я ее люблю. А резать, зачем ее резать? Какие-то там дикие евреи режут там или еще кто-то. Так это значит не гуманно, плохо, больно, хорошо. А почему надо быть корове так сострадательной, почему, или там кому-то, почему надо, почему это? Жестокость, это же плохо. Это же каждый человек понимает. Правильно? Каждый человек понимает, что жестоко это плохо, а не жестоко это хорошо. Правильно? Теперь, если это правильно, это моральный принцип, можно взять как моральный принцип или нет? Внутри же все люди понимают, это плохо, а это хорошо. Жестокость это плохо. Ну, большинство, все, далеко не все, да, потому что те, кто нет, он может сказать, знаешь что, а я люблю. Вот это что делать теперь? Я же тоже гуманист. Я тоже гуманист. Почему? Я люблю убивать животных, людей, да? Почему? Ну, я не знаю, такой родился, люблю. Теперь, я внутренне ощущаю, что убивать это приятно. Хорошо, мне нравится. Ты внутренне ощущаешь, что это плохо. Ну хорошо, и ты гуманист, и я гуманист. А каждый из нас делает то, что он ощущает. Правильно? Ты ощущаешь, что нельзя убивать, у тебя такая внутренняя интуиция, да? А вот я ощущаю, что можно и даже нужно. Так мы с тобой два гуманиста.
Нет, это
мы одновременно. Ты делаешь то, что ты ощущаешь. Я делаю то, что я ощущаю. Мы вместе делаем то, что мы ощущаем. Какая разница, ты ощущаешь это, а я ощущаю это. А ясно, что есть люди, которые так ощущают. Без сомнения.
Но есть общепринятые нормы морали.
Кто их общепринял? Кто принял? Кто их принял? Все те, кто большинство, они пришли и сказали, знаешь что, мы считаем, что вот на самом деле хорошо так. Большинство людей хотят так. Если большинство людей хотят так, значит нельзя убивать и так далее. Эти все люди, то, что мы сказали, в принципе, они сделаны для чего? Они сделаны для других обычно. То есть он принимает для того это, да? А когда касается его лично, когда касается человека лично, когда он уже входит в это. В данном случае, если я не люблю убивать, то нет проблемы. И у нас есть принцип не убивать, то нет проблемы, да? Но как только возникает... Проблемы сразу возникают. Как только возникает ситуация, а ситуации бывают очень сложные. Я тебе приведу пример. Например, жестокость это плохо, а сострадание это хорошо. Называют гуманист. Хорошо. Теперь, значит, всегда ли мы ведем себя в соответствии с этим? Да? Например, корова. Корову мы сказали, да? Кушать ее тоже жестоко. Скажем, убивать, сначала усыпить, а потом убить. Это не жестоко?
Ну, тоже жестоко.
Ну, а почему же это можно? Почему же это можно?
Вот потому что мы себя разрешаем, потому что у нас...
Потому что мы любим это, да, нам это вкусно.
Потому что надо что-то есть.
А нам нужно кушать и так далее. Ну, есть много еще растений и так далее. При них тоже может быть тот же вопрос. Да. Ну, не принципиально, да. Но, во всяком случае, то есть можно, несмотря на то, что это жестоко, но мы это разрешаем. Правильно?
Да.
С одной стороны, есть сострадание, а с другой стороны, есть жестокость. Мы, в принципе, против жестокости. Но иногда мы разрешаем жестокость. Правильно? Правильно, да? Есть ситуации, в которых жестокость оправдана. Например, скушать корову. Не то, нельзя так, усыпить перед этим, но скушать ее, да? Эта жестокость оправдана. Или я тебе скажу по-другому. Есть оправданной жестокости много. Например, врач. Врач приходит и там, я не знаю, человека это, да? Делает операцию. Это жестоко по отношению к нему. Но это правильно же, что это жестоко. Но это жестокость 100% оправданная, без сомнения. Да? Понятно, да? Есть жестокость. То есть, теперь, когда мы говорим о жестокости и сострадании, это уже не все однозначно. Есть сострадание, это хорошо. Жестокость, это плохо. Есть ситуации, в которых жестокость, она тоже оправдана. Понятно, да? Например, врача, жестокость врача, без сомнения, да? Ну, жестокость коровы мы тоже оправдали, да? А, скажем, есть другая вещь. И да, змея сюда вошла. Опасное животное для меня. Змея. Мы ее убиваем. Это жестоко или не жестоко?
Убить преступника.
Но это оправдано, правильно? Почему это оправдано? Ясно, что это оправдано. Это справедливо оправдано, да? Жестоко. Почему? Потому что он жесток по отношению ко мне. Так я оправдываю свою жестокость. Путем состраданием самому себе, правильно? Так или еще есть ситуация, как он приводит, преступник. Преступника в суде судят, это жестоко или нет? Это жестокость оправдана или неоправданная? Оправдана. Очень хорошо, так есть жестокость оправданная, и жестокость неоправданная. Только надо знать, какая из них да, а какая нет. Как это работает? Обычно человек, у него, он сострадание, у него есть сострадание. Прежде всего к самому себе, это понятно. К своим близким. И так далее с уменьшением. И там его знакомые, друзья, знакомые, и так далее, там его там, страна, люди и так далее. То есть сострадание больше к тому, кто ближе, и меньше к тому, кто дальше. Закон природы. Понятно, да? Например, жестокость у меня здесь на улице, или с, я же не говорю с родственниками, это ужас для меня. А жестокость где-то в Африке плохо, но не настолько. Да? Понятно. Теперь приходит это, значит, приходит ко мне, преступник. Преступника можно к нему жестокость. Почему? Потому что жестокость по отношению к преступнику оправдана гуманностью или как-то состраданием по отношению ко мне и к моим родственникам. Понятно, да? А почему именно? Потому что они ко мне, они близки ко мне, а он приходит и значит это, да? Если преступник там пойдет кому-то навредит, я знаю, я еще подумаю, если я буду с этим связываться, да? Но когда к моим, так я это, да? Понятно. И так далее. Теперь получается, возьмем другую ситуацию. Приходят враги, война. Солдат убивает это. Это оправданная жестокость или неоправданная жестокость? Возникает проблема, вопрос, да? Это оправдано. Почему оправдано? Потому что он идет жестокостью к против меня и моих близких. Поэтому жестокость по отношению к нему оправдана состраданием по отношению ко мне и к своим близким. А почему, чем мои, я и мои близкие лучше, чем он сам? Потому что он чужой, а они близкие ко мне. В принципе, это всегда так работает, да? Ну, скажем, он воюет со мной, а может быть, я буду воевать с ним. И так далее. Это не, здесь не просто, да? Не просто. И так далее. Получается, что вопрос всегда, в принципе, жестокость. Мы против жестокости, за сострадание. Вопрос, что такое жестокость, а что такое сострадание. Потому что нет идеальных ситуаций, что только сострадание без жестокости. То есть много ситуаций, в которых жестокость оправдана. Да? Или она диктуется состраданием по отношению к моим близким. Ясно, что я спасу своих близких, а не за счет жестокости тем, которым дальше меня. Понятно, да? Теперь, в тот момент, как только определяется, что есть, да, вопрос, жестокость по отношению к близким или по отношению к далеким, явно, что жестокость по отношению к далеким, она диктуется мне состраданием по отношению к этому. И тогда возникает вопрос, кто близкий, кто далекий, кто чужой, а кто свой? И где эта справедливость? И тогда кто враг, а кто не враг? И этим принципом начинали пользоваться с самого начала. Еще кто сделал? Как его? Да, мы знаем эту жестокость. Были, я знаю, там разные фашисты, СС. Приходили, у них его личная собака заболела. Он прям там, я не знаю, мог расплакаться. Да? А когда пойдет, будет пытать как и евреев, так это нормально. Почему? У него нет этого внутреннего ощущения сострадания? Конечно, есть. Мы видим на собаке. Почему они не работают? Потому что евреи враги. Да? И жестокость по отношению к ним оправдана. У него есть сострадание к собаке и к другим может быть, но к ним, врагам, нет. Кто сделал этот принцип первый? Еще в Египте. Сказали, что если придут враги, будут с нами воевать. О, как раз из-за годы. То тогда евреи встанут на их сторону. Правильно? Что получилось? Теперь они враги. Теперь жестокость по отношению к ним оправдана. Можно их бросать в реку, их детей и так далее. Понятно, да? Все они идут путем внутреннего ощущения гуманности. Все они гуманисты. Понятно, да? Когда мы приходим, говорю, у нас есть принцип гуманизма. Откуда он исходит? Из внутренних ощущений. Мы же все люди понимаем, что это хорошо, а это плохо, да? Нужно быть гуманистом. И жестокость – это плохо. Какая жестокость? Где жестокость? То есть, для того, чтобы определить. То есть, в конце концов, можно прийти к тому, чтобы делать жестокость, да, людям, которые несправедливы полностью. Есть явно жестокость оправдана, нет сомнения, как врач. Как, я знаю, там, бандит какой-то или еще что-то, без сомнения. Но всегда, почти всегда, сострадание, она идет за счет оправдания жестокости по отношению к другому, кому-либо. Вопрос, как определить, как создать это оправдание, кто да, а кто нет. Я могу этого человека объявить врагом, а себя, значит, хорошим, и тогда он враг. Это гуманно, гуманно, с позиции гуманизма. Да, уничтожить его ради счастья всех народов. Не было такого? Ради счастья, ради так далее, и так далее. Он гуманный или негуманный? Владимир Ильич, Феликс Дзержинский был гуманный или негуманный?
Нет.
Как нет? Ради великих идеалов он это делал. Ради гуманизма он это делал. Нет сомнения, то есть тогда называлось по-другому. Но это то же самое было у них. То, что и сегодня. Внутреннее ощущение, гуманность у него явно была развита. Он был человек очень гуманный. Только тот, кто враг, тот, кто идет против добра всем людям, против гуманизма, коммунизма, я не знаю чего, да? Так жестокость по отношению к нему оправдана. Понятно, да? Миллионы людей так можно уничтожить с позиции гуманизма. Без проблем, что и делали. Все это с позиции гуманизма. Также весь нацизм, он тоже гуманисты. Ну, спроси у них там, они считают, что их идеология самая гуманная в мире. Просто верх гуманности, не сомнение. Как так? Разве это не гуманно? Тот, кто у него раса достаточно высокая, он получает, а тот, кто раса у него низкая, он нет, это очень даже гуманно. А почему нет? Каждому, как это, от каждого по потребностям, каждому по способностям, что ты хочешь. И в тот момент, что так, всякий, кто идет против этого, он, значит, а жестокость по отношению к нему оправдана. Ты понимаешь принцип, как мы работаем? Это всегда так, нет другого объяснения здесь, нет другого. Гуманизм. Если у меня ощущение внутренней гуманности, а у меня нету, у меня тоже есть. Да? Так что? Что теперь? Мое ощущение гуманности у одного говорит убивать араба, у араба убивать евреев. Оба идут с позиции гуманизма. Внутреннего ощущения гуманности. Спроси, поговори с каждым из них. У арабов те, которые убивают еврейских детей, они герои. У евреев убивают арабов, они объясняют, мы защищали себя и своих детей и так далее. Ну спроси, все гуманисты. С внутренних ощущений. Ты говоришь о внутренних ощущениях гуманизма. Все гуманисты. Мой соседский пес, он тоже гуманист, поверь мне 100%, он только за кошками бегает, а так он вообще хороший человек. Все гуманисты с позиции внутренних ощущений. Как, в чем проблема здесь? Для того, чтобы и гуманизм был моралью настоящей и истинной, для этого нужно решение разума на основе истинных принципов. Невозможно полагаться на внутренние ощущения. Что значит внутренние ощущения, жестокость и страдания? Непростая вещь. Да? Это понятно. Так что, да? А для этого нужна скала моральных принципов, которые дается человеку извне его разума, извне его действительности. Только тогда он может либо следовать ей, либо не следовать ей. И только это может называться моралью. Да, а то, что человек придумывает, ощущает и чувствует, и создает, и собралось много профессоров и сказали, вот это гуманно, это не гуманно на сегодняшний момент. А послезавтра придут, они скажут, ситуация изменилась, и мы все перевернем наоборот. Получается, те, которые были раньше, они стали сейчас не антигуманистами, а те, которые это и наоборот, и так далее. Все это глупость, это да, к морали не имеет отношения, да? Никакого. А и должна быть скала добра и зла, истины, которая приходит из вне человека. Если ее нету, то нет ни гуманизм, ни шмуманизм, нет морали вообще. Каждый делает то, что он хочет. Можем сделать с позиции как, разумного эгоизма. Давай договоримся, что и мне, чтобы мне было хорошо, и тебе было хорошо. Так только будем делать, чтобы никто не видел то, что мы это, да? Беседер. А нет другого пути. Если нет этой скалы извне человека, нет морали совсем. Есть каждый делает то, что он хочет. То, что он любит, он то, что он хочет, может давать на это объяснение разные, да, нарисовать это красиво. И все, что хочет, да, сделать из этого, я не знаю, моральные принципы. И все, что хочешь. Очень красиво, очень это, да. Но моралью это назвать нельзя. В конце концов, это тоже эгоизм. Он делает то, что он хочет. Что-то мы затянулось на все это дело, я только хотел это как вступление рассказать.
Ну, очень интересно.
Да, в любом случае это получилось это, да, значит, что мы сказали, это имеется свобода и, свобода и рабство. Что такое свобода и рабство? Мы совсем затянулись. Да, свобода и рабство. Что такое свобода и что такое рабство? Да, это свобода для... Есть свобода для тела или рабство для тела. Есть свобода для духа или, свобода, или рабство для духа. И они один противоположны. Когда есть свобода для духа, то это рабство для тела. Когда есть свобода для тела, то это рабство для духа. И я человека, иногда есть люди, которые думают, что его я, это его, его тело, я люблю, я хочу, и тогда он ищет свободу для тела. Но мы же считаем, что по-настоящему я человека, это его дух, то самое сознание разума, о котором мы говорили. Да? И тогда тело его порабощено духу, и тогда он только тогда свободный. И вот об этой свободе здесь сказано. Что сегодня мы рабы у Яцера Ра, а завтра, в следующем году, будем свободны. И это только приходит Машиах, по всей видимости.
Скоро. Заставляет задумываться.